najednou takový šrumec strašný. Tma a něco padalo, něco takový, takový ty suti a prach. Takový.
Vdruk rozdался strašný šum, stalo temno i što-то начало падать. Падали обломки, пыль со стен, и раздавались удары, страшные удары. Это был налет 14 февраля. Мы жили на 5-м этаже. Я помню, что сразу бросилась под стол, а потом оказалась в шкафу. Когда все прекратилось, снизу пришел мальчик и помог мне спуститься. Окна были разбиты, люди плакали, многие из них были порезаны осколками. А еще хуже зрелище было на улице. Дело в том, что гул сирен никого не пугал, они гудели каждый день, и люди на них не обращали уже внимания. Никто не ожидал, что действительно будут падать бомбы, поэтому столько мертвых. Я вышла и сразу увидела полдюжины трупов на Подскальской улице. Дом Фауста был полностью разбит, а напротив нас была больница, она и сегодня находится там. Выглядело, будто бы там ножом провели. Ужас! Вся канализация была разбита, все повсюду текло. В Эммаусском монастыре, куда вела аллея, размещался кинотеатр, и после бомбежки все стулья оказались на деревьях. Это было просто кошмарно.
На тех стромах было то грозно.
Вспоминала бомбардировку Праги Дагмар Прохаскова, которой в 1945 году было 19 лет. В последние месяцы Второй мировой, в середине февраля 45-го, в те же самые дни, когда американская армия подвергла разрушительным налетам Дрезден, авиабомбы впервые упали на чешскую столицу. Считается, что американцы перепутали Прагу со столицей Саксонии. Сотни людей погибли, ряд зданий был полностью разрушен, в том числе Эммаусский монастырь и музей Украины.
Историк Михаил Плавец, куратор авиационной коллекции столичного национального технического музея, абсолютно уверен в том, что это было именно так. Бомбы на Прагу 398-я бомбардировочная группа 1-й авиадивизии 8-й воздушной армии США сбросила случайно. По его словам, в этом нет никаких сомнений.
Прага не была целью. Дошло к тому же над
целой. В тот день Прага целью налета не являлась. Просто над всей Европой было очень пасмурно. Просветы среди облаков наблюдались лишь в редких местах. Американцы летели из Великобритании, чтобы произвести бомбардировку Дрездена. Налеты проводились 13, 14 и 15 февраля 1945-го. В первую очередь американцы стремились пресечь коридоры для обеспечения фронта, а для этого необходимо было нанести урон Дрезденским железнодорожным вокзалам. При этом Прага для осуществления авиаударов являлась легитимной целью из-за своей промышленности, выпускавшей продукцию военного назначения. Однако никогда, кроме одного единственного запланированного налета 25 марта 1945 года, Прага бомбардировкам не подвергалась.
20 března 1945 не была Прага бомбардована.
Обращает внимание историк.
Авианалет пришелся на пепельную среду и продлился всего 5 минут. Формирование бомбардировщиков насчитывало 62 летающих крепости Б-17. На Прагу было сброшено 152 тонны смертоносного груза, 100 зданий были полностью уничтожены, 2500 получили повреждения, в том числе дом Фауста, Виноградская синагога, скульптуры на мосту Палацкого, театр на Виноградах. Взрывы разрушили дома на углу Ресловой улицы и набережной Рашина. Сегодня на их месте стоит танцующий дом.
В одной улице я перебродил поток воды, а там справа горели Эммаус.
На одной из залитых водой улиц мне пришлось пробираться вброд. Справа от меня горел монастырь Эммаузи. Я добежал до набережной, чтобы увидеть, какой урон был нанесен городу. В это время провалилась крыша собора. Остановившиеся часы показывали время удара. 12 часов 32 минуты.
Так, на следующий день, 15 февраля 1945 года, описывал в эфире представшую перед его глазами картину репортер протекторатного радио, не забыв в угоду нацистским властям заявить о совершении американскими летчиками террористической атаки на гражданское население. О том, что зачинщиком кровавой войны в Европе с целью захвата чужих территорий и уничтожения целых народов выступал нацистский режим Адольфа Гитлера, а американская бомбардировка Праги является прямым следствием действий оккупантов, журналист уже не упомянул. Подобным образом о собственной причастности к развязыванию самой кровавой войны в Европе в 21 веке забывает сегодняшняя правящая верхушка России и ее пропагандисты, хотя именно войска Российской Федерации без какой-либо на то причины вторглись 24 февраля 2022 года на территорию самостоятельной и независимой Украины.
Ohledně toho náletu 14. února 1945
Что касается налета 14 февраля 1945 года, то первое бомбардировочное крыло, состоявшее из трех групп, действительно было направлено именно на Дрезден. И даже когда американские пилоты вернулись на базу в Великобританию, они были удивлены, что им пришлось бомбить Прагу. Они об этом не имели малейшего представления. Погодные условия были очень плохими, видимость отсутствовала, поэтому пилоты не могли ориентироваться по определенным ориентирам на земле, они летели над облаками. Кроме того, был сильный встречный ветер, который и отнес весь строй самолетов к югу от запланированного маршрута. Когда у бомбардировщиков начало заканчиваться топливо, то командир начал задумываться о развороте и возвращении. В этот момент в бреши между облаками и стала проглядывать Прага. Самолеты в этот момент как раз были в 30-50 километрах от предполагаемой цели, что по всем рапортам проходило как initial point, то есть исходная точка для начала атаки. Скорее всего, но это остается под сомнением, командир соединения все-таки прекрасно знал, что они находятся не над Дрезденом, но у них заканчивалось горючее, и он решил атаковать. Прага была запасной целью. Первые бомбы упали на Прагу в районе Малвазинского кладбища, потом на Радлице, которая несколько ниже, далее в районе Смиховского вокзала, на Карловую площадь и далее на район Винограды. Последние бомбы упали где-то перед товарной станцией Жижков. По карте видно, что это был короткий налет по прямой.
Так видите, краткий прямой лет.
Мне было 22 года, и я тогда работала на Стенной площади, по-чешски сановажная на Амнисти. Был прекрасный солнечный день, но холодноватый. Мы были в стороне от налета. На Стенной ничего не было, но я помню, что день был прекрасный.
Вспоминала пожилая прожанка, которая в 2012 году дозвонилась в студию чешского радио во время передачи, посвященной бомбардировке чешской столицы. А вот воспоминания пани Матоушковой из Речан у Праги. Она тоже поставила под сомнение, что пилоты американских бомбардировщиков совершили ошибку из-за плохих погодных условий. В 1945 году пани Матоушковой было 14 лет.
Меня зовут пани Матушкова, я родом из Жичан у Праги. Мне тогда было 14 лет. Мы жили у Флоры на Лебедской улице. Тогда был абсолютно ясный день. Моя тетя открыла двери на балкон и сказала: «Посмотри, они рисуют по небу». Это означало, что небо было чистым. То, что говорят, что были тучи в тот день, это ложь. И буквально через мгновение на противоположной стороне бомба упала на дом, а за ней еще несколько. Я думаю, что вопрос погоды нужно еще раз исследовать. Очень странно, когда кто-то говорит о тучах наверху, когда снизу их вообще не видно. И непонятно, кто же давал сигнал, когда налет уже начался, и самолеты рисовали по небу, как говорила моя тетя.
Видите, они на небе кресли, как говорила моя тетичка.
Co se týče toho náletu 14. února 1945, tak...
Во время воздушного налета 14 февраля 1945 года Прагу на самом деле бомбили всего около 48 самолетов. Говорят, что их было 60, но это не совсем так. Дело в том, что командир одной эскадрильи отказался выполнять приказ, и около 12 бомбардировщиков сбросили свой смертоносный груз где-то в полях. Скорее всего, это опять же случайность, они упали на тренировочный полигон СС в районе города Бенишов. И еще, единственный по-настоящему целенаправленный налет ВВС США на Прагу осуществился 25 марта 1945 года. И как это обычно было, в этом массированном налете, базировавшейся в Италии 15-я воздушная армия США, задействовала около 1000 бомбардировщиков и истребителей. Это действительно был запланированный налет. ВВС США, как мы знаем, при осуществлении подобной стратегической операции никогда бы не направили всего около 50 бомбардировщиков, чтобы атаковать столь важную цель, коей была Прага, да вдобавок еще и без прикрытия истребителей.
Как была Прага, не целых 50 бомбардировщиков, а без стоячего укрытия.
Приводит историк еще один аргумент в пользу того, что налет на чешскую столицу 14 февраля 1945 года был случайным, незапланированным, ошибочным. Непосредственно во время бомбардировки погиб 701 горожанин. Столько же задохнулось в заваленных руинами подвалах или позже скончалось от полученных ранений. 80 человек пропали без вести, 1184 раненых, 11 тысяч человек остались без крова. Более 20 жертв бомбардировки Праги были найдены лишь в 70-х. Люди остались погребены под развалинами дома, где находилась известная мясная лавка «Мацешки» на Виноградской улице, недалеко от здания чешского радио. Среди жертв бомбардировки оказалась и 16-летняя пианистка Эва Ладова, дочь художника Йозефа Лады, иллюстратора Швейка. Не пережила авианалет и профессор Наталья Сенгалевич Мазепа, супруга премьер-министра Украинской Народной Республики Ісаака Мазепи. Под бомбами погибли и оба ее внука. В районе Нусле было разрушено здание Музея Украины, открытого в 1939 году украинскими эмигрантами на средства, собранные диаспорой не только в Чехословакии, но и в США, Канаде, Франции и Германии. В его собрании находилась коллекция произведений украинских живописцев и скульпторов, включая крупнейшего представителя кубизма Александра Архипенко. Спасти произведения искусства не удалось. ПВО в Праге в 1945 году практически не было, обращает внимание историк. Сирены противовоздушной обороны сообщили об опасности слишком поздно. К тому же пражане, которые за время войны успели привыкнуть к учебным тревогам, проигнорировали этот сигнал.
Что се тиче противолетадловой обороны в Празе в той době была минимальной.
Противовоздушная оборона Праги тогда была весьма слабой. Зенитные подразделения располагались только вокруг Пражского града, а еще импровизированные зенитные батареи находились рядом с машиностроительным заводом ЧКД, чешско-моравская Колбен-Даник в районе Высочанах. Тогда там главным образом производили истребители танков. Позже эти заводы, расположенные в пражских районах Высочаны и Либень, значительнее всех остальных пострадали от союзнической бомбардировки. Что касается истребительных воздушных эскадрилей, то у немцев их в то время почти не было. Оставались только учебные подразделения, которые не были способны оказать какого-либо существенного сопротивления. В то же время необходимо упомянуть, что против американских бомбардировщиков в тот день не взлетело почти ни одного самолета на всей территории Германии, и связано это было в первую очередь именно с погодными условиями. Готовность Праги к авианалетам была далека от идеала. Летом 1944 года государственный министр по делам имперского протектората Богемии и Моравии Карл Герман Франк и его подчиненные составили отчет о соответствии бомбоубежищ Праги потребностям населения. Судя по этому докладу, за 6 месяцев после проверки ситуация несколько улучшилась, но все равно городские бомбоубежища могли вместить менее 13% населения.
Рассказывает о ситуации тех дней Михаил Плавец, куратор авиационной коллекции столичного Национального технического музея.
Сирены были, але сирены спустили в подстатě, až když dopadaly první pumy, takže lidé neměli...
Сирены противовоздушной обороны были задействованы, но их вой раздался лишь тогда, когда на город уже начали падать первые бомбы. У людей не было возможности вовремя укрыться, хотя некоторые и успели. Сам налет был очень коротким, он продолжался не более 5 минут. И еще один момент. Большая часть населения тогдашнего протектората Богемии и Моравии была убеждена, что мы на самом деле союзники. Американцы и англичане никогда не станут их бомбить, что они не будут сбрасывать бомбы на Прагу. Одновременно также верно и то, что любым предупреждением о воздушных налетах жители протектората в то время активно пользовались, чтобы сбежать с работы. Наплевательское отношение населения к сигналам воздушной тревоги тоже сыграло свою роль. Хотя с 12 мая 1944 года на Богемию и Моравию несколько воздушных налетов было совершено, но жители Праги были уверены, что их-то конкретно это не коснется. Целенаправленные воздушные налеты американских и британских ВВС на Чехию и Моравию в основном проводились, чтобы бомбить заводы по производству синтетических материалов. Основными целями были Пардубице, Колин, залужи у города Литвинова, Кралупы над Волтавой, что, кстати, было отчасти ошибкой, так как в то время в Кралупах нефтеперерабатывающий завод не работал, а также бомбили подземный склад топлива в Гневицах у Родницы над Лабем. Это были главные цели воздушных налетов в 1944 и 1945 годах. Кроме того, в списках на бомбардировку был весьма значительный военный завод «Шкода» в Пылзне, который атаковали много раз, как и целый ряд других целей подобного рода. В апреле 1945-го последовала серия воздушных налетов, которые в основном были нацелены на важные железнодорожные узлы в Чехии.
А железничные станицы, především в Чехах.
Продолжает свой рассказ историк Михаил Плавец.
«14 февраля я находился в Виноградской больнице в отделении профессора Прусика. В полдень я должен был осмотреть еще одного пациента, однако его не оказалось, и я решил пойти домой. Сел на трамвай и поехал. Если бы я осмотрел того пациента, задержавшись на полчаса, то, возможно, ехал бы в том трамвае, в который на Швериновой улице на Виноградской попала бомба».
Писал в своей книге под названием «Конец воспоминаний» 1938-45 года профессор Владимир Вондрачек, заведующий психиатрической клиникой первого медицинского факультета Карлова университета.
Tady posluchačka z Prahy, já jsem taky pamětnice.
Я тоже из Праги и также являюсь свидетелем тех событий. Своим внукам и правнукам я рассказываю, что этот налет, который мы вспоминаем, был кульминацией жесточайшего стресса, продолжавшегося несколько лет, когда мы умирали от ужаса, что такой налет может быть. Свои лучшие годы мы провели в подвале. Только мы шли спать, как вновь гудели сирены. Мы надеялись, что этого налета не будет, и я думаю, что это была действительно ошибка. Я живу сейчас там, где жила и тогда, в Варшавицах, и помню, как улицей выше над нами горел дом. Бомбардировка шла полосой. Мы с мамой потом ходили смотреть на эти места. Горела синагога, дома, вплоть до Эраского моста. И недавно я прочитала, что и художник Йозеф Лада во время этой бомбардировки потерял одну из своих дочерей. Она погибла именно на этом мосту. Мы выжили, но я всегда вспоминаю обо всех погибших тогда людях.
Пережили, але вспоминаю всех тех, кто тогда загинул.
Признавалась в эфире чешского радио коренная жительница чешской столицы. Налет стал неожиданностью не только для пражского населения, но в первую очередь для находившегося в Лондоне чехословацкого правительства в изгнании. На этот факт обращает внимание историк Михаил Плавец.
Vlastně ta základní teze těch lidí byla, vždy jsme spojenci...
Почему вы нас бомбили? Мы же союзники. Это был главный вопрос, который тогда чехословацкие представители задавали политикам из США. Порой его задают и сегодня. Но тут необходимо вспомнить, что вплоть до последних дней Второй мировой войны оружейные заводы Богемии и Моравии продолжали вооружать армию нацистов. Выпускалось огромное количество зенитных орудий, боеприпасов, истребителей танков. Это длинный список. Для большего понимания приведу один пример. В феврале 1945 года управляющий протекторатом Богемии и Моравии обергруппенфюрер СС Карл Герман Франк приказал сделать для него отчет, касавшийся исключительно подчиненной ему территории. И оказалось, что только Чехии и Моравии на нацистов в авиационной промышленности работали более 120 тысяч человек. Для сравнения, в июне 1946-го, послевоенного, уже вновь в чехословацких авиационных фирмах были заняты лишь 4,5 тысячи человек.
Несмотря на то, что американская бомбардировка Праги 14 февраля 1945 года длилась всего лишь 5 минут, ее результатом стало огромное число жертв среди гражданского населения.
Был то скутечно высокий почет объятий, было то таке тим, же американские бомбардеры...
Жертв действительно было очень много. Свою роль сыграло то, что кроме взрывных устройств, так сказать, общего назначения, американские самолеты сбрасывали на городские кварталы небольшие зажигательные бомбы. Еще в 1943 году британский маршал Артур Харрис, глава бомбардировочного командования королевских ВВС, предполагал, что целенаправленные бомбардировки не только стратегических объектов, но и гражданских кварталов сломят моральный дух жителей Рейха. Он думал, что это поможет сломить моральный дух, и нацистская армия капитулирует раньше. Тактика, однако, не сработала. Предположение было логичным, но не учитывало менталитет немецкого населения, которое всегда было весьма дисциплинированным, и авианалеты никого не могли сломить настолько, чтобы они капитулировали. Зажигалки в первую очередь предназначены, чтобы превращать в пепел целые жилые кварталы. В Праге 14 февраля 1945 года их эффективность еще раз подтвердилась. Наибольший ущерб в пражском районе Винограда и в округе Карловой площади нанесли именно пожары, вызванные зажигательными бомбами.
Так способили пожары, а ты способили запальные пули.
Вчера мы вполне похопили нам слово террор.
Nad nevinnými obětmi teroristického náletu cílem
tohoto teroristického útoku bylo pokojné civilní obyvatelstvo.
Власти протектората Богемии и Моравии, разумеется, использовали американскую бомбардировку в целях пропаганды, назвав авиаудар террористическим актом вражеской авиации. Его умышленный характер не ставился под сомнение. Во время похорон жертв бомбежки глава последнего правительства Рихард Биннерт осудил безжалостность противника.
Pohřby a manifestační byly vlastně v případě...
Показательные похоронные церемонии и манифестации, собственно говоря, имели место после большинства воздушных налетов союзников. Нацисты, оккупационные власти это делали целенаправленно, чтобы попытаться вызвать разочарование. Вот, мол, вы надеетесь на союзников, а вот что они с вами делают. Во всех немецкоязычных и чешскоязычных газетах на первом месте стояло выражение «воздушные террористические атаки», «террорангриф», «люфтангриф». И касалось это любых воздушных бомбардировок, которые проводили американцы или британцы во время Второй мировой войны. В некоторых случаях, что подтверждается архивными протоколами гестапо, подобная промывка мозгов действительно имела свой эффект. Но в целом среди жителей Чехии и Моравии вера в то, что вместе с союзниками мы в конечном итоге победим и будем освобождены, сохранялась.
Подчеркивает историк Михаил Плавец, который является куратором авиационной коллекции Пражского национального технического музея.